Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина», ее ведущая Анастасия Плешакова. И сегодня у меня замечательный гость Александр Моисеевич Полиев, хорошо известный нашим радиослушателям врач-сексолог, кандидат медицинских наук, между прочим, и даже профессор Московского института психоанализа. И вот уже не первый раз беседую с Александром Моисеевичем, я заметила, что часто, я уж о вас говорю в третьем лице, он рекомендует, ну, в данном случае радиослушателям «Комсомольской правды», обращаться к психологам, как только возникают какие-то проблемы в взаимоотношениях, ну и вообще, вот как только возникают какие-то проблемы, и нет жилетки, в которой можно поплакаться, или подружки, с которой обсудить и выслушать не всегда правильный совет, а надо идти к профессионалу. Но возникает другой вопрос. Как найти этого профессионала и как отличить вот настоящего хорошего психолога, который не только возьмет с тебя деньги, но и действительно поможет, от человека, у которого только диплом есть о том, что он закончил там какие-то...
Это в лучшем случае.
В лучшем случае, да, курсы или так далее. Александр Моисеевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Настя. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сразу скажу, что эта задача не такая легкая. И это касается не только психологов, не только психологов-сексологов, не только врачей-сексологов, вот того круга, в котором я, да,
но
в котором я нахожусь,
есть?
Но и врачей, но как и вообще врачи.
Да.
Потому что мы в значительной степени, помните, у Есенина, этот человек проживал в стране самых отвратительных болтунов и шарлатанов. Да, так вот, в некоторой степени это распространяется на медицину. Человек, у которого нет кандидатской степени, дает объявление, что он врач такой-то, кандидат наук. Человек-хирург общего профиля, у которого нет специализации, я вот говорю о конкретных
выдает
вещах.
Выдает себя за пластического хирурга.
Да, выдает себя за пластического хирурга, а летом, когда у женщин наливаются вены, как вы знаете, он выдает себя за специалиста, да, флеболога. Да, причем для того, чтобы заработать, он консервативного лечения, инъекций, как это делают квалифицированные флебологи, не назначает, а сразу предлагает сдать анализы и лечь на операцию. Это к сантиметров 25 вены из голени вынуть. Но лично я не считаю, что эти 25 сантиметров лишние. Если у женщины от новой обуви на хорошенькой ножке вздулась вена, да, то надо человека сначала консервативно полечить. Может быть, ее придется оперировать лет через 25. Да, может быть, и не придется. Но в начале лечения консервативное. Кроме того, не пиши у себя на кабинете надпись «флеболог» и не пиши этого в своих объявлениях в интернете, в газетах, в средствах массовой информации. Если у тебя нет диплома флеболога, у нас ведь это не наказуемо. Дело в том, что если бы это произошло в цивилизованной стране, да, то это наказуемо. У нас это не наказуемо.
А
у него есть диплом хирурга.
Как?
Что?
А как с психологами?
С психологами дело
точно
обстоит гораздо хуже.
Еще хуже.
Во много раз хуже. Дело в том, что когда 25 лет назад там была в разгаре перестройка в 90-е годы, многие, я скажу, жулики, но это жулики из числа организаторов. В основном это комсомольские вожаки и партийные вожаки. Они организовали психологические институты. И часто очень второе психологическое образование, как второе высшее. Как вы понимаете, для психологического института не нужны лаборатории, какие-то технические приспособления и так далее. Нужна только аудитория, да, и преподаватели, ну, и таблицы какие-то. Его организовать легко. Обычно в первый год набирается несколько хороших преподавателей, известных, для того, чтобы осуществить набор. Через год им хорошо платят, через год им говорят «до свидания» и оставляют весь преподавательский состав аспирантов, которым платят копейки, и которые пока еще в силу молодости ничего не знают, или молодые преподаватели, и выходят ребята малоквалифицированные. Часть из них потом постдипломно получает квалификацию.
Александр Моисеевич,
часть нет.
Да. Ну вот, допустим, я поняла, что мне нужна помощь психолога.
Да.
Мои действия.
Первое действие – это обзвонить подруг. То есть лучше
Все-таки
всего
подругам,
это по рекомендации.
Да?
Нет, не к подругам, а за помощью обращаться. Угу. Дело не в том, вот вы говорите, подруги дадут неправильный совет. Они обязательно дадут неправильный совет, потому что вы к подруге обратились за помощью как к психотерапевту, ну, домашнему. Угу. Но она вам прежде всего подруга. И она думает не о том, как сказать вам правду, как вам что-то подсказать. Mm-hmm. Она думает о том, как бы улучшить ваши отношения. И она правильно думает, она вам прежде всего подруга. И какую помощь вы в таком случае получите? Вас надо дурой обозвать, а она же вас...
А она пожалеет.
Да, она пожалеет. Mm-hmm. Да, и наоборот, скажет, что Вася идиот, а ты святая.
Mm-hmm.
Да?
Хотя на самом деле, думает, Вася умная, это... Да,
на самом деле она думает другое, но с Васей умным ей дальше не общаться. Ну, если это не она, конечно, во всем этом замешана. Да, а с тобой идиоткой, да, а с тобой идиоткой, она 20 лет дружит и собирается дружить до конца жизни, да, и любит тебя. И поэтому она, даже если она понимает, что произошло, есть масса таких интуитивных психологов, да, которые без всяких дипломов в ситуации конфликта какую-то помощь могут оказать, да, но если это подруга, она ее не окажет. Потому что так как врачи не лечат своих, всегда в своем кажется, что это не настоящая патология в жене. Угу. Да, он просто вызывает друга-специалиста такого же.
Подруга должна...
Да, и подруги... Кто-то ходил к психологу, и этот психолог понравился. Да? Это еще совсем не значит, что... Вы с ним найдете общий язык, потому что психология, психологическая помощь, психосексологическая помощь, которой я занимаюсь, хотя я врач, это вещи очень специфичные, и люди могут не найти общий язык. Иногда чаще, чем в других специальностях, приходится менять. Тут ничего страшного нет, тут нет никакой ссоры. Но это не так часто бывает. Я должен вам сказать, Настя, что наш народ очень своеобразный. Вот придя к... У меня 43,5 года сексологической практики. Да, я врач-сексолог и кандидат наук. Ну, кандидат наук я, естественно, не 43,5 года, а только 39. За это время всего несколько десятков человек я принял в общей сложности 22 тысячи человек. У кого-то это был один визит, у кого-то это было 20. Да? Там средняя кратность у меня около 5, да, довольно высокая. Но это несколько десятков тысяч человек. Да? Из них я могу назвать около 100 человек, которые попросили диплом и кандидатский аттестат. Показать попросили. Угу, угу. Я в таких случаях всегда говорю, смотрите спокойно, рассматривайте, нюхайте, но не надкусывайте.
Угу.
Вот. И совершенно не обижаюсь. Это их право. Они пришли, они хотят получить квалифицированную помощь. Они приехали из какого-то Медведкова
в
кабинет,
деньги.
И они платят деньги,
да.
они тратят время. И они имеют на это, да, они имеют на это право. Я иногда так робко говорю, что вы знаете, вот вы пришли по объявлению, там по моему сайту в интернете, там все написано. Она говорит, ну, на сайте может быть написано, что вы дважды академик, да, и такие пишут, вы покажите дипломы. Человек, у которого они есть, и у которого они честные, да, ему это даже совершенно не обидно, ему это даже приятно. Человек относится, посмотрел твои дипломы, это заняло одну минуту, и относится теперь к тебе с доверием. Mm-hmm. Он не сидит и не мучается вопросом, а куда я вообще забрел.
Александр Моисеевич, да. Сейчас мы прервемся на минуту и продолжим наш полезный разговор.
Мужчина и женщина. Радио
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». И в студии Анастасия Плешакова и мой гость, врач-сексолог, кандидат медицинских наук с дипломом и профессор Московского института психоанализа Александр Палиев. И Александр Моисеевич дает нашим радиослушателям советы, как распознать хорошего, квалифицированного психолога от психолога, скажем так, дебютанта. Я не хочу сказать от психолога-мошенника или там самозванца. Может быть, у него есть какой-то диплом, но опыта и практики нет. А мы же хотим попасть, конечно, к самым лучшим, чтобы нам оказали самую квалифицированную помощь.
Вы знаете, Настя, то, что опыта и практики маловато, это не страшно на самом деле, потому что хороший психолог, настроенный на оказание психологической помощи, он компенсирует это вниманием, знанием деталей. После вашего ухода он позвонит квалифицированному коллеге и спросит, что порекомендовать, что сделать.
То есть предполагается следующая
гораздо
встреча.
Гораздо хуже, да, конечно, обычно, да. Обычно это 4-5 встреч. Гораздо хуже, если это человек может быть и опытный, но такое бывает. Ему профессия эта неинтересна. Он просто знает, как ей зарабатывать деньги. Или она когда-то была интересна, а теперь он разочаровался в ней. И относится он к вам совершенно формально, не вникая. Это довольно легко определить, потому что во втором сеансе он будет делать грубые ошибки там. Он,
например,
не помнит, сколько лет вашему ребенку. Да, но какие-то базовые вещи. Если говорить о сексологии, он не помнит, в каком возрасте вы начали интимную жизнь, и как она выглядела в молодости, и как она выглядит.
Но если он одновременно принимает 20
сейчас
клиентов, может быть,
нет,
он не
20
должен...
20 клиентов никто не принимает. Принимают максимум 6 клиентов. Обычно после того, как клиент уходит, записывают основные базовые вещи. Опытному психологу или врачу он записывает самое главное, это не отнимает много времени, он уже во время беседы
делает пометки,
выделил самое главное. Нет, как правило, мы не делаем пометок именно для того, чтобы слушать, для того, чтобы наблюдать. Мало кто делает пометки, это очень индивидуально, я не делаю, например. То, что мне нужно, я запомню и потом внесу в компьютер. Но зато лучшее в это время, чем писать, я буду смотреть на мимику человека и думать о том, какой бы интересный вопрос, раскрывающий его личность, его жизнь, задать. Так вот, страшно попасть не к начинающему психологу, а к психологу либо равнодушному, либо второго, может быть, неравнодушному, но не имеющего нужного образования. Вот сейчас, к сожалению, в Москве и Питере, опять-таки не говорю за все, я не компетентен в этом, говорю о Москве и Питере, эпоха вот таких суперхалтурных институтов, подпольных, в реальном смысле слова, подпольных, потому что они снимали подвалы, в которых преподают люди, ну вот меня как-то пригласили взамен заболевшего преподавать в один институт, довольно известный институт, рекламный, значит, преподавать групповую психотерапию четвертому курсу, выпускному, это бакалавры. Оказалось, что индивидуальную терапию, там один из разделов, их несколько, преподавал человек, который вообще-то преподает психологию цвета. и очень хорошо преподает. Этот человек, 70 лет,
есть такой
психология цвета, очень интересный. Угу. Очень интересный раздел психологии. Для общего развития он очень хороший. Читается на первом и на втором курсе. К психотерапии имеет весьма косвенное отношение. К психологии, психология восприятия цвета, очень интересная вещь. Но, значит, этот человек закончил этот же институт. Ну, тогда еще не было психфака, это был педагогический институт. Потом в этом педагогическом институте сделали платный психфак. Он перешел преподавать на этот платный психфак. Ни одного пациента он не принял никогда. Да? Он не оказал помощи ни одному человеку. Он взял несколько книжек, прочел их, и на основании этих книжек 72 академических часа, да, читал так называемую индивидуальную кризисную терапию. Угу. Довольно трудный предмет, который может читать только человек, который видел кризисных пациентов. И видел их довольно много. Это один из видов. Все мое преподавание в этом, на этом курсе состояло в том, что я сдерживался, чтобы сказать: ребята, как вы этого не знаете? Да? Ну... Потому что... Как говорил мой преподаватель анатомии 45 лет назад, ну, ты как в 12 часов ночи. Да, так вот, они были, курс был как в 12 часов ночи по поводу психотерапии.
То есть можно попасться к человеку, ну, нечистоплотному, да?
С нечистоплотным дипломом, я бы так сказал, не получившему знанию. Поэтому вы звоните человеку, никто ведь не приходит просто так. Есть телефон, звонят, представляются, говорят свою проблему и спрашивают: скажите, пожалуйста, какой институт вы закончили, можно спросить, когда.
Это уместно. Тут ничего
оскорбительного нет. Ты идешь платить свои деньги. Да, ты же не говоришь: знаете, я сомневаюсь в том, у меня был такой пациент, да, я по вашей речи сомневаюсь в том, что вы вообще закончили институт. Я говорю: я вообще-то автор учебника и 12 книг, переведенных на иностранные языки, а почему вы решили, что я вряд ли закончил институт? Он говорит: речь у вас малокультурная. Ну, все было потом нормально, он был театральный критик. Ему моя речь показалась малокультурной. Я не обиделся, естественно, и никто не обидится, если у него спросить, когда он закончил институт, какой. И когда человек вам говорит: запишите, какой он институт закончил, интернет сегодня есть у всех, в том числе у слепоглухонемых, неграмотных, отсидевших 15 лет в местах не столь отдаленных, да, есть у всех. Посмотрите этот институт. Если этот институт существовал 3 года, но диплом выдал за 5.
Сразу не идите к этому человеку.
Да, если этот институт какой-то непонятный, у него странный адрес, у него странные специальности, в конце концов, о нем написано.
Сомнительное образование.
Сомнительное образование.
А вот если все-таки встреча состоялась и процесс общения начался, на что обратить внимание? Александр Моисеевич, наши радиослушатели как раз-таки очень многие из провинции, скажем так, не из Москвы, из Питера, а вот... Ну, в российской глубинке или в крупных областных центрах.
Кстати, надо еще посмотреть, сколько человек учился, потому что было несколько таких лет, когда второе высшее по психологии давали за год. Теперь этого нет. 3 года. Второе высшее по психологии, да по любому предмету, по любой специальности, оно 3 года. Да? Но было время, это было время большого жульничества, да, большой обман. Если у человека диплом даже неплохого института, но учился он, приобрел он высшее образование с 1 сентября 90-го года до июля 91-го, нельзя.
Ну, а если все с дипломами, все в порядке, а ты пришел и у человека такой... Тухлый, тусклый взгляд тоже, наверное, не стоит.
Тоже не стоит. Если вы, скажем, я бы не судил о первом, да, по первому сеансу, хотя иногда судят, потому что, например, человек старается побольше запомнить или старается поставить диагноз в первый раз. Но если вы пришли, вот это очень важно, во второй раз, обычно это через неделю или через 5 дней, в кризисной психотерапии, когда человеку совсем плохо, через 3 дня. И вы обнаруживаете, что человек плохо помнит то, что, что вам рассказывал, да? Там вы закончили журфак МГУ, а он говорит, что вы закончили, ну, как-то упоминает, что вы закончили педагогический институт, да?
Ну, может быть, для него это одно и то же.
Нет, для психотерапевта это не одно и то же, я вас уверяю.
То есть смотреть...
Не для какого человека это не одно.
А может, даже ему экзамен на его память устроить?
Ну,
а вот вы помните, в каком году я закончила МГУ, журфак? Ну, условно говоря, справа. А он тут теряется, я думаю, все. Диплом он
свой купил. В общем, ничего тут страшного нет, можно спросить. Он не должен даже этого помнить, конкретный год и дату, и с кем вы целовались на выпускном, да? Но он должен помнить примерно, сколько лет вы работаете, потому что продолжать вторую беседу, не зная, какой у вас рабочий стаж, да, может быть, вот вам 40 лет, к примеру, Настя, да? Из них вы закончили... закончили журфак МГУ, 2 года проработали, родили 2 детей, потом еще немножко погуляли, и к 40 годам ваш рабочий стаж на самом деле всего 2 или 3 года.
Не переключайтесь, это программа «Мужчина и женщина», скоро мы к вам вернемся.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». И в студии ведущая Анастасия Плешакова и мой гость Александр Моисеевич Палиев, врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. Ну, Александр Моисеевич, мы с вами говорили, как правильно выбрать психолога или психолога-сексолога. И, по-моему, мы дали такие полезные рекомендации нашим радиослушателям на этот счет. И такая довольно-таки часто возникающая проблема, ну, я могу судить по звонкам на нашу радиостанцию и письмам в интернет, сексуальная скука. Вот с этой проблемой люди обращаются, видимо, к вашим коллегам. Что это вообще за явление, ну, если так коротко? И сразу же мы каким-то практическим советом уже мы пришли на прием к сексологу-психологу, это к вам.
Ну, я-то сексолог-врач, но вот преподаю я сексологам-психологам. Я готовлю сексологов-психологов и в институте, и на курсах по сексологии при институте. Это для уже закончивших психологов,
ну, вот,
и
тем других не менее,
институтах. Но да. Если вы пришли на прием, то я вам скажу, что прежде всего сексуальная скука – это 40% приема сексолога, то есть врача или психолога.
Основная
это
проблема.
Самая распространенная, не основная, конечно, да?
Ну, 40%
да, одна
основная.
40%. Это одно из самых распространенных расстройств. Сексуальная скука – это отсутствие желания заниматься сексом с данной партнершей, как правило, данная партнерша, типа жена.
Это взаимное чувство, как правило?
Нет.
Не обязательно.
Это, ну, поначалу оно не взаимное. Говорят, что сексуальная скука – это супружеская патология. Это абсолютная неправда. Да? Сексуальная скука возникает изначально у мужчины. Да? При этом жена может быть лучшей женщиной микрорайона или даже целого округа, совершенно замечательной женщиной. Но у каждой жены, какой бы замечательной она ни была, у нее всегда есть очень большой недостаток. Она является постоянной и длительной партнершей.
И у мужчины из-за этого возникает да, сексуальная.
Да,
а
мы,
если
мужчины,
она
этого
такая
не любим,
большая,
да,
любительница всяких экспериментов, все равно возникнет?
Настя, какие бы эксперименты вы не любили, как бы часто вы их не проводили, вы останетесь все той же Настей. Да, эксперименты, конечно, уменьшают супружескую скуку, замедляют ее появление, но это будет другая форма интимной жизни, может быть, очень хорошая, но с все той же Настей.
Да? То есть он, мужчина, устает от конкретного
от конкретной партнерши. Если мы говорим о гетеросексуальных браках, да, то, конечно, от конкретной партнерши он от нее не устает. Ну, он ее любит. Парадокс сексуальной скуки заключается в том, что она возникает только в хороших парах супружеских. Если пары конфликтуют, ссорятся, у них есть много плохого. Чего у них нет? У них нет сексуальной скуки.
Почему?
Потому что вы поссорились, вы 3 дня не разговариваете. Да,
а может быть, даже и больше.
А может быть, даже и больше. Вы побили немного посудой, да? Может быть, он 2 дня переночевал у друга.
Ну,
да?
Она-то не знает, где он переночевал,
потом,
да. Ну, где-то он переночевал.
Где-то он переночевал, да. Как правило, если это обычная ссора супругов, она знает. Или, во всяком случае, она думает, что он переночевал у друга. Правда, друг так не думает. Да. И вы некоторое время, во-первых, воспринимаете друг друга как чужих.
После конфликта.
После конфликта и в ходе конфликта. Кроме того, когда вы решили мириться, то у вас в голове, может быть, не очень осознанно, произошли процессы, в которых вы взвесили ссору и взвесили все прошедшее и решили, что она вообще достойная жена и достойная женщина. Да? И какие-то чувства, пусть небольшие, они вспыхнули вновь. И... А сексуальная скука все равно наступит.
А если вот все время чередовать все конфликтами, разнообразить конфликты?
Ну, тогда разойдутся из-за конфликтов. Вот. И это чередовать это невозможно. Сексуальная скука, как я уже говорил как-то в одной из наших передач, у нее 2 краеугольных камня. Один психологический. Поскольку мужчина по своему характеру завоеватель, вы можете быть лучшая женщина в микрорайоне, но поскольку с вами 7 лет спят, то вы уже не завоевание. Да? Второе – это некоторая биохимическая привычка к вашим биологически активным веществам. Они меньше действуют.
Да? Вот этот, ну, кстати, да, позвольте с вами поспорить, да? Не все мужчины завоеватели, а современные уж тем более.
Не все, но большинство. Я с вами согласен, что сексуальная скука есть не у всех, но, поверьте мне, у абсолютного большинства, в том числе и у тех, кто делает интимную жизнь разнообразнее. Не выступает на первый план психологическая компонента, может на первый план выступить биологическая. Конечно, сексуальной скуки меньше в таких парах, где мужья и жены ездят в командировки, да? Где у них очень-очень разная работа, и у них там часто споры по этому поводу.
А если политические взгляды разные, тоже могут быть часто споры? Это как-то
это помогает.
Помогает.
Это помогает.
То есть это
когда
одно из
всеобщее
средств борьбы
согласие,
с
да,
этой скукой.
Когда всеобщее согласие, мир и во человеках благоволение, как сказано в одной хорошей книге, это довольно быстро приводит к супружеской скуке.
То есть стряска в семейных отношениях бывает полезна?
Нет, я не считаю, что ссоры и кровавые разборки бывают полезны, и мешают они супружеской скуке, возникновению супружеской скуки, они мешают лишь в очень небольшой степени, лишь в очень небольшой степени отдаляя ее. Вообще взрослые люди, вот мы с вами говорили, что в больших городах нашей страны люди женятся поздно. да, что естественно. И так будет и дальше. Это перейдет на маленькие города, угу. деревни, колхозы, совхозы. Вот это естественно, да, выбор, требования к вот, индивидуализации, индивидуальные требования к выбору партнершу, они усилились. Я хочу, чтобы партнерша не то чтобы она была хорошей, а чтобы она мне подходила по большему количеству параметра. К тому же есть возможность выбора. Кроме того, я хочу состояться профессионально. На это мне нужно время. Это не очень совместимо с семейной жизнью. Поэтому есть много причин важных, угу. по которым брак заключается, супружеские отношения, они возникают все позже и позже.
Ну, когда-нибудь... это не так уж плохо.
Я тоже считаю, что это очень хорошо. Да, но ссориться в этом, ссориться в когда вы поженились в 19 лет, да, или в 21, и вы жизненно неопытные, и бросаете друг друга тарелками, которые вам подарили на свадьбе, mm-hmm. да, это
фамильным
нормально.
Фарфором.
Да, но ссориться в 32, да, это смешно.
Ну, знаете, с другой стороны, ей 32, ему 40, они оба уже сформировавшиеся люди, им трудно друг другу притираться, у них какие-то свои привычки.
Но и... они умеют притираться, они
все...
умеют обсуждать
не все умеют
эти проблемы,
притираться.
Иногда часами, иногда днями, но без оскорблений, без слов «ты дура», которая ничего не понимает.
Ну, мужчины, мне кажется, не в любом возрасте плохо умеют притираться и приспосабливаться. Скорее, женщина женщина готова там понять, принять и простить, а мужчина...
Да. Ну, и мужчины учатся. Ну... Вообще нет ничего полезнее для психики мужчины, чем хорошие отношения с хорошей женой. Он перенимает... Вообще, супружеские отношения – это ведь очень хорошая бесплатная школа. Да, причем денег не берут. Женщины перенимают от мужчины все лучшее мужское, умение настоять на своем, умение твердо сказать нет, умение послать на три буквы, да, умение обидеться и уйти и сказать, что я с этим человеком общаться не буду. Да? Как же он нам полезен? Ну вот он такое нехорошее сделал, но давай посмотрим на это сквозь пальцы. Нет, чтобы его на пороге у нас не было.
Это часто... мужская, да, позиция?
Да, иногда. Частая мужская позиция. У женщин такой позиции нет, им неплохо ей овладеть.
Ну, да? Я знаю много женщин, вот именно такие бескомпромиссные, как раз-таки они настаивают на какие-то...
Ну, это в комсомолке, я говорю в целом.
Ну, я, наверное, сужу по женщинам-журналисткам, да.
Иногда женщина в ответ на какие-то смешные рассуждения мужчины, вместо того, чтобы сказать, Вася, что ты несёшь
да.
вообще, какую ерунду? Вместо этого она не говорит этот текст,
она
улыбается. Она
начинает хохотать.
Да, да, или начинает хохотать, или начинает причесываться, или смотрит на него глазами, которые показывают, Вася, ну какой же ты ребенок, вместо того, чтобы это сказать. И мужчина этому учится. Тоже не сказать все, а иногда посмотреть так, что вроде тебе прямо сказали, что ты дурак, но слово «дурак» не произнесли, никого не обидели. Так что этой школой, конечно, надо пользоваться. Прежде всего, кстати, эта школа проявляется, Настя, в речи. Женщины ведь в целом лучше говорят, чем мужчины. У них больше запас, больше тезаурс слов, которые они используют. Не те, которые они читают. Uh-huh. У нас одинаковый запас слов. Но вот в речи мы используем, женщины используют гораздо больше слов, чем мужчины. В смысле, большее разнообразие слов. Тезаурс. Uh-huh. Ну, и большее количество тоже. Это как раз недостаток. Кроме того, женщины лучше чувствуют и описывают психическое состояние человека. Да? Мужчина это перенимает. Он может теперь сказать о друге, что не только что Вася в плохом настроении или Вася в хорошем настроении, а он может сказать, что у Васи какая-то печаль, непонятно какая.
Александр Моисеевич, мы должны прерваться на короткую рекламу, не переключайтесь, а сейчас вот мы, Александр Полеев нам расскажет, как сновидения лечат сексуальную скуку.
Мужчина и женщина.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчины и женщины» в студии Анастасии Плешакова. И мой гость – врач-психолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев. Хотя Александр Моисеевич, мне кажется, представлять не обязательно, его и так все знают. И разговаривали мы в предыдущей части с вами, Александр Моисеевич, о сексуальной скуке, и вы стали говорить, что как-то это проецируется в снах человеческих, да? Я правильно поняла?
Она прежде чем сексуальная скука наступит, проявится в реальных действиях, а в реальных действиях она проявляется в избегании мужчиной секса. Она проявляется в снах. Вот если женщина в сновидении, жена, появилась в шапочке матери, в кофточке матери, или на автобусной остановке, на которой он мальчишкой встречал мать, очень коротко появилась, если он видит себя вместе с ней в квартире, в которой они когда-то жили с родителями, то есть он мальчиком, теперь этой квартиры нет на свете, снесена бульдозером, да, но он видит себя, это начало супружеской скуки. Через несколько недель у него не будет эрекции с женой.
А, то есть сексуальная скука – это не просто я вот вроде как не хочу, но если так постараться, то в любой момент и сколько угодно. А это вот, значит, и эрекция пропадает.
Безусловно, в любой момент, сколько угодно, только не с ней.
А с ней и эрекция пропадает?
А с ней пропадает и эрекция, конечно, пропадает влечение, пропадает эрекция. И если эрекцию какими-то ее усилиями, не собственными, а еще можно дать ей возможность, если ты благородный человек, 8 марта как-то тебя так стимулировать, да, что эта эрекция появится очень ненадолго и очень скромная, если это вообще можно назвать эрекцией, то пропадает в первую очередь желание у мужчины. Это вообще мужская проблема, сексуальная скука. Но очень скоро она становится женской. То есть она становится общей супружеской.
Ну, в паре это всё взаимообразно, да.
Нет, после того, как тебе 3 или 5 раз отказали, а один раз ты очень хотела, да, из них, да, ты обижаешься и перестаешь хотеть тоже, и перестаешь испытывать желание. И вот люди, будучи в хороших отношениях, воспитывая ребенка прекрасно, посещая театры и кино, обсуждая разные интересные вещи, делая друг для друга много, поддерживая, они годами не спят друг с другом. Не спят в сексуальном плане, потому что они могут при этом спокойно спать в одной постели и даже прижимаясь друг к другу. Да? Нет только секса. И при этом очень мучаются. Женщина мучается психически и физически. Мужчина мучается в основном психически, потому что он не хочет этой сексуальной скуки. Он порядочный мужчина, знает, что любовница – это святое. Работа работой. Большой теннис большим теннисом, но жену надо удовлетворять. Да, ну, хоть
это порядочно, это порядочный,
да,
мужчина.
Да, так порядочный. Думает. Мужчина – это входит в комплекс, так сказать…
Порядочного мужчины.
Порядочного мужчины и мужчины вообще. Да? Жена должна быть… У тебя может быть 3 любовницы, да, замечательные, лучшие женщины в твоем маленьком городке. Да их там всего, да, всего столько. Но жена при этом должна быть удовлетворенная. Жена не должна страдать. Она твоя жена, она мать твоего ребенка или детей. Страдать она ни сексуально, ни материально не должна. И у тебя может быть замечательная любовница, но если у жены температура 40, да, а замечательная любовница требует, чтобы ты немедленно пришел, потому что она уже раздета и сходит с ума, ты не придешь, ты будешь женой, температура у которой 40. Но если у жены температура 36,6,
то можно
то ты,
да, навестить и любовницу.
Можешь пойти к любовнице, особенно если дело происходит в маленьком городе, и идти недалеко, в Москве все несколько сложнее.
Но зато там все бабки резко... на лавочках все знают и донесут, куда
резко... следует. В Москве, кстати, за последние годы очень резко упало количество внесупружеских связей. В связи с транспортными трудностями,
да?
Статистика
вы прям
показывает,
с таким, да, огорчением об этом говорите?
Ну, как врачу-сексологу, да, мне это как-то обидно.
Почему?
Да.
Укрепляется институт брака, ячейка
Но
общества.
Он не укрепляется за этот счет. Вообще,
нет,
само
связи.
Отсутствие любовницы не говорит об укреплении брака. Mm-hmm. Абсолютно. Муки отдельно, котлеты отдельно.
А о чем
наше
это?
Отношение к другой женщине в нашей жизни, типа mm-hmm. любовница, mm-hmm. это наши глубинные отношения к женщинам в целом, к своей жизни, к красоте, к сексуальному наслаждению. И к браку это не имеет отношения. Чаще всего оно брак только укрепляет. Самые страшные мужчины – это знаете какие? Которые 15 лет блюли верность, в женщинах нифига не понимают. Они женщин видят только на работе. Угу. Красивых, хорошо одетых, нарядных, профессионально успешных. И жена, которую они видят дома, часто в халате, иногда в бигуди, она тоже на работе профессионально успешная и так далее, кажется им черной девкой-палашкой, угу. человеком второго сорта. И вот в возрасте 40 или 43 или 45 лет, а теперь уже и 50, они вот к такой блистающей на работе даме, ну, как правило, чуть моложе, уходят. Опытный
ну,
мужчина
моложе,
знает, что блистающая...
Насколько, в два раза?
Ну, если... Все зависит от твоих качеств. Если угу. ты можешь очаровать девушку, которая моложе тебя на 20 лет, то честь тебе и хвала памятника от всех мужчин, и ты, может быть, можешь быть признан лучшим мужчиной микрорайона.
Угу.
И даже округа, если разница там в 25 или в 26 лет. Ну, 8-10 лет тоже неплохо, если ты женат на ровеснице. Но все-таки молодая жена – это всегда способ укрепления психики. И это всегда способ повышения твоего статуса в мужской иерархии. А это очень важно.
Угу.
Человек, который женат на ровеснице, даже если эта ровесница в прошлом мисс Москва или мисс Вселенная.
Да, но да? это прошлое 30 лет назад.
Да, он не может пользоваться уважением в мужском сообществе.
Да?
Никогда, да. Всё-таки... в большом городе должна быть разница в каких-то 14-15 лет. В 20 лет лучше. 26 – это вообще... Я думаю, что со временем все-таки государство должно давать медали. Если мужчина честно, угу. вот не воспользовался служебным положением и деньгами, а честно очаровал сотрудницу, которая на 25 лет его моложе, и они живут счастливой жизнью, и... Он сделал ей ребенка еще, да, и они его воспитывают, то надо такому человеку дать медаль. Так вот, значит, эта супружеская скука наступает, мучаются оба угу. от нее, и преодолеть ее очень трудно, потому что у нее есть глубинные, как я уже сказал, и психологические, и биологические корни. Но наш народ начинает преодоление, как правило, с красного белья. Я думаю, что это остатки какой-то социалистической эры.
Советской субкультуры.
Советской структуры. Почему-то угу. считается, что если натянуть красный лифчик и красные трусики и раздеться и в них походить по квартире, готовя борщ угу. или котлеты, то мужчина, муж, который не спал с тобой год, обязательно на тебя набросится.
Угу.
И, конечно, если ты член коммунистической партии, то такие находятся. Но членов коммунистической партии, слава богу, становится все меньше. И меньше поклонников социализма. Хотя, надо вам сказать, что сексуальное белье тоже работает. Да. Прежде всего, это предложение новых способов сексуальной жизни, ролевых игр.
Угу.
Это довольно эффективный способ, потому что у каждого мужчины, абсолютно у каждого, начиная от министра и кончая дворником, есть какие-то фантазии сексуальные, возникшие, как правило, в подростковом возрасте. Каждый мужчина хотел овладеть стюардессой, если он вообще летал на самолете и видел стюардессу. Каждый мужчина хотел овладеть медсестрой, которая делала ему в ягодицы уколы, особенно болезненные, летом в прозрачном халатике, правда? Или доктором, женщиной. У каждого мужчины есть нереализованные школьные фантазии, правда? Это либо одноклассница.
Учительница, да, молодая
либо,
учительница.
Да, либо молодая учительница, либо одноклассница, которая тебя близко не подпускала.
То есть ролевые игры, всякие другие ухищрения, и мы, возможно, от этой скуки избавимся.
В каких-то случаях, да. Ну, или... Да. Отложим ее.
Спасибо большое, Александр Моисеевич. Вы очень сегодня много интересных вещей рассказали мне и нашим радиослушателям, просветили в сексуальных вопросах. А это была программа «Мужчина и женщина». С вами была Анастасия Плешакова и мой гость Александр Полеев, врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Мужчина и женщина.